Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы вас приветствуем в первый день Великого Поста здесь, в этой студии «Радио «Вера». И у нас в гостях сегодня вместе с нами этот светлый вечер проводит отец Сергий Круглов, священник, поэт. Мы говорим, по крайней мере, вот до перерыва, часть программы, говорили о каноне Андрея Крицкого, который сегодня начал читаться в храмах. Обсудили его с разных сторон, его разные аспекты, и богословский, философский, и даже поэтический попробовали обсудить. А зачем канон Андрея Крицкого читается в середине поста еще раз целиком за одну службу?
Вот это самая середина поста, о которой мы говорим, ведь каждая неделя Великого Поста чему-то посвящена, каждое воскресенье какое-то особое событие, и вот эта самая середина Великого Поста – это воспоминание жития и воспоминание и наглядное лицезрение примера преподобной Марии Египетской.
А при чем здесь канон?
Христианских подвижниц. Канон еще раз напоминает нам о покаянии. Я понимаю, что подобное соотносится с подобным, то покаяние образец, которую явила Мария Египетская, он соотносится с тем образом покаяния, который дан вот в Великом Кануне. Надо... Поэтому, чтоб недаром называется в народе Мариинастояние. Да? То есть, хоть в чем-то слегка приблизиться к пониманию подвига Марии Египетской в пустыне. То есть, снова постоять, только еще подольше, да? Еще раз напомнить о покаянии.
В 4 раза дольше.
Да, еще раз окунуться вот в эту атмосферу покаянную Великого Канона. Вот... Примерно вот поэтому, видимо, церковь поместила это.
Лёш, ты когда говоришь в 4 раза дольше, имеешь в виду, наверное, чтение самого канона. Если говорить о Марии Египетской...
Я про канон, нет, не про житие Марии Египетской, я про канон.
Там, если начать его читать и окунуться чуть-чуть в историю того, что там с ней происходило, какие были у человека пертурбации, то как-то вот даже с трудом верится в то, что это все могло быть на самом деле. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть об этом, может быть, не подробно, ближе к этому празднику мы вернемся к житию Марии Египетской, а просто хотя бы в общих чертах, что там с ней происходило и как к этому относиться, исходя вот из нашего опыта жизни. Что с нами-то это вообще как соотносится? Это мы же не можем так же, как она.
Первое, сначала мне казалось когда-то, что Мария Египетская – это очень суровый персонаж. Суровый человек такой, тем более я видел иконы, есть разные там типы иконописи, видел иконы, где она изображается едва ли не каким-то заросшим шерстью животным таким.
Да, есть такое, вот, я тоже такие, видел.
Да. Что, и мне так казалось, что это такой пламенный революционер, вроде Павки Корчагина, такой аскет, беспощадный к себе, и уж разумеется, дальше продолжает мое, так сказать, по навыкшей колее бежать мысль. Уж разумеется, коли человек так беспощаден к себе, значит, он беспощаден к другим. Угу. Самые суровые аскеты, они человеконенавистники. Вот есть другие, батюшка Серафим, да, Саровский. Вот он сидит на пеньке, медведя кормит сухарем, пост нарушает тем самым. Угу. Вот сам постится, а медведя не постит. Сухарем угощает. Вот он добрый. Ну, это вот такие вот у многих есть детские представления. А Мария Египетская, она такая суровая. На самом деле все это не так. То есть женщина, блудницей была, да, это мягко сказано. Ну, как говорят некоторые историки, которые углубились в изучение вопроса, вполне возможно, что в Египте, в Александрии, там, где она жила, она занималась храмовой проституцией. То есть, это была такая языческая разновидность. То есть она отдавалась этому не ради денег, не для того, чтобы выжить. Это был, это был какой-то драйв в ее жизни. То есть это было, она получала от этого какое-то удовольствие не только плотское, но и духовное. В этом был какой-то смысл ее жизни.
Из любви к искусству.
Об этом житие не говорит ничего.
Это житие не говорит, но вот есть книги разных там историков, исследователей. Это, конечно, вовсе не обязательно знать, но мы знаем, что это женщина, которая... предавалась вот таким плотским утехам довольно активно, именно из любви к этому делу. И, видимо, искала в этом какой-то смысл духовный, какой-то смысл жизни своей просто. Не просто так, что вот она какая-то ненормальная или больная. Она пыталась чем-то заполнить свою жизнь. Это вполне понятно. Это образ так близок к русскому человеку, разгульному, да, вот он там рвет на себе рубаху, он там пьянствует, там крушит все.
Грешит бесстыдно, беспробудно.
Шашку на голову.
Но это немножко не то. Персонаж стихотворения «Грешить бесстыдно, беспробудно» это такой скопидом купчина, который там живет ради копейки, там стяжательство, вот он нищего на грош там выбрал. А здесь, наоборот, такой человек разгульный, который все спускает, такой Венечка Ерофеев, вот персонаж «Москва-петушки».
Не, ну у него-то как раз тоже метаноя происходит раз в три страницы.
Да, у него, да, тоже там герой, это Евангелие от Венедикта, он такой. Вот русскому человеку как раз это очень хорошо понятно. Вот душа чего-то такой, Настасья Филипповна, да, у Достоевского, там вот душа чего-то просит, она в разгул хочет пуститься и совершает какие-то совершенно непонятные вещи. То такой она с одним, Карамазов, то с другим. Да. Вот. Карамазовщина такая, да, происходит. Вот это как-то понятно, если внимательно читать житие, просто думать, размышлять. Думать прежде всего о том, ведь это не просто какой-то персонаж, это реальный живой человек. Откуда живой человек может быть таким? Почему она такая? На кого она похожа? Смотришь на окружающих людей, смотришь на себя, думаешь о себе. И вот она пускается, и вот эта жажда наполнения этой жизни заставляет идти ее дальше и дальше. Это тоже вполне понятно, да, вот какой-нибудь русский человек, пьяница, разбойник и так далее, вот он приходит и вдруг видит святость. Как писали многие наши авторы, вот, Мантун Карташов, вот, когда писал о русской святости, что ладно, мы-то грешники, мы забубенные, все, но вот где-то там, где-то в пустыне, где-то в монастырьке, вот там святость-то есть. Там за нас помолятся. Мы сами это не можем, но вот там. Вот мы делегируем свои моления. Вот почему вот говорят, что вот у вас русских в православии культ святых так развит. Потому что нам нужны помощнички, защитнички всегда.
Профессионалы.
Да. И вот какой-то свет вот этой дальней пустыни, вот человек пускается в паломничество. Это нам тоже понятно, скажем. Ну, по крайней мере, у нас-то на Руси человек, который совершал паломничество в Иерусалим, он... это был действительно подвиг. Не как сейчас, там сел в самолет, полетел отдыхать. А действительно, да, человек возвращался из паломничества, он становился уважаемым человеком, почетным человеком того места, где он жил. Это было событие всей жизни. И вот она пустилась в такое паломничество, в такой путь. Метущаяся душа пустилась в путь. И вот, да, вот она пришла в это место, откуда исходил свет. Там с ней стало что-то происходить, реальные вещи. Ну, вот ее там какая-то неведомая сила не пускала в храм, да, как мы читаем в ее житии. Там произошел переворот в ее душе, произошла метаноя, произошло покаяние настоящее, переворот всей жизни. И вот с той же самой безоглядностью, с какой-то вот с детской чистотой, с детской жаждой истины и полноты жизни, она безоглядно изменила образ жизни, ушла в пустыню, и там предавалась и посту, и молитве. И когда она встретила старца Зосиму, она ведь совершенно по-детски, вот первого встречного увидела, и совершенно по-детски посадила его перед собой и изложила ему, вывалила на него всю историю своей жизни.
Да? Так он ее сам упросил.
Ну, тем не менее, вот произошла эта встреча, то есть она там не стала кокетничать, жеманничать или там какие-то говорить лишние слова, упросил, да, и вот она ему открыла все, ничего совершенно не утаила. Вот этот переворот, покаянный переворот, вот это пример вот такого убедительного покаяние, я думаю, это одна из причин того, что житие Марии Египетской, ее образ такое большое значение имеет вот в деле покаяния. Именно уместно, что в дни Великого Поста он вспоминается.
В житие Марии Египетской описывается какое-то количество там чудесных явлений. Да? Не могла войти в храм, сразу назвала Зосиму по имени и так далее, и так далее, и так далее. Шла по воде. И человеку, который, может быть, как-то скептически относится к подобного рода вещам, сразу, даже если он в ограде церкви давно уже, ну, есть такие люди, сразу как-то сознание относится это в разряд таких благочестивых, красивых баек.
На доброе...
Вот я же не вижу, чтобы человек шел по воде. Чего же мне рассказывают?
И даже более того, бывает так, что человек слушает, да, о чем-то или там читает какую-то книгу, и вот вроде бы все нормально, логично, прекрасно. Тут шарах, какое-то чудо такое описано. А, ну, в общем, понятно, все это байки придумали.
На доброе здоровье. Да. Наша же с вами православная цель вовсе не в том, чтобы человека убедить в чем-то. Вот проповедь христианства одно, а пропаганда христианства – это совсем другое. Вот и житие Марии Египетской считается вовсе не для того, чтобы как можно более кающихся грешников заманить в храм, чтобы они там с ними там чего-то делать.
Нет. Все кающиеся грешники, я надеюсь, уже в храме.
Церковь свидетельствует. Так же точно, как она свидетельствует Евангелием и многими другими вещами, не только книгами, которые человек читает. Так же точно житие Марии Египетской – это свидетельство. И здесь происходит удивительная вещь. Человек или принимает, или не принимает. Происходит встреча, сретение. Вот это очень важная вещь, без которой вообще христианство невозможно. Если ты не встретил Христа, если ты не встретил вот того мира, к которому ты тянулся, то какой смысл тогда вообще ходить в церковь? Зачем это надо всем? Вот эта встреча происходит. Я просто знаю множество людей, у которых она произошла. Живая встреча. У других не произошла. Ну что ж, ну это великая тайна сердца человеческое. Почему их не произошла встреча с Христом? Почему они не приняли чудо? Приступить человека, сердце глубоко, и судить от человека о том, что вот он не принял чудеса, потому что прочитал не в книжках, это еще не все, далеко не все. Есть очень много замечательных людей, христиан. Вот если вспомнить, например, теорию анонимного христианства, да, конечно, это не наша теория, это вражеская, буржуазная теория.
Но что это за
Карла Раннера. Ну, это теория, такой, это богослов Карл Раннер, который говорил о том, что в мире очень много анонимных христиан. То есть они формально как бы не крещены, не принадлежат к церкви, но они, если они живут по заповедям, которые предлагает Христос, значит, они тоже вот близки к Христу.
Через это освящаются.
Да-да-да, ну, вот есть такое.
Ну да, и неизвестно, кто вот. Еще окажется
да,
ближе
поэтому,
в итоге.
Да, поэтому ну, есть люди, которые не принимают чудо, просто они говорят о нем другими словами, просто они на него смотрят по-другому. Вот. Замечательно такой человек, описан в виде профессора в книге «Мерзейшая мощь» Льюиса. Там кругом происходят чудеса, битва, борьба добра со злом. Вот. И есть несколько человек, которые просто живут там, возделывают огород, ручного медведя кормят. И вот среди них есть такой старичок-профессор, чистейшей души, который им во всем этом помогает. Он такой убежденный, но все время всех критикует. Угу. Такой язвительный, ядовитый. Но один из самых лучших добрых персонажей в книге. Вот. Поэтому, если человек не верит в чудеса, ну, это другое дело. Значит, пока еще встреча не произошла. Произойдет.
Отец Сергий, во время Великого Поста ведь не только воспоминания событий, связанных с Марией Египетской, это такой особый день, да, и особое какое-то богослужение, это там много всего. Если посмотреть вообще на структуру вот этих 6 недель плюс одна, там 6 недель поста и 7-я неделя страстная, да, вот все вот эти вот ступени подготовки к Пасхе, о которых вы сказали в первой части программы. Там огромное количество каких-то еще упоминается событий, праздников, людей и так далее, и так далее. Есть первая неделя поста, которая считается строгой. Есть потом еще одна неделя, которая считается тоже очень строгой. И это не считая вот того, что будет на страстную. Расскажите, пожалуйста, о внутренней вот этой структуре. На что особо обращать внимание? Есть, к примеру, там, может быть, люди, которые понимают, вот я сейчас пост ну никак не потяну. Ну, хотя бы где-то что-то там, да, вот хоть как-то постараться там на полступеньки взобраться.
Для человека, который... Да, для человека, которому трудно прямо вот так сразу войти в пост, здесь очень важно понять, это, не знаю, это, наверное, надо какую-то скрижаль повесить при входе в храм или выпустить методичку, которую надо давать каждому входящему в храм, что в церкви главное, что не главное, на что прежде всего надо обратить внимание, на что...
Так и здесь единства нет.
Дело не в платочке на голове вообще ни разу.
Единство можно понимать по-разному. Бывает вот единство, как у солдатиков, дети одной оловянной ложки, да? Бывает единство банды, бывает единство партии, бывает единство военной казармы, бывает единство семьи, бывает единство любящих, которые все разные. Бывает единство творческого коллектива, в котором разные люди, но у которых одна какая-то идея, и каждый предлагает свое. Вот поэтому, смотря о каком единстве идет речь. Вот. Что все-таки главное, вообще входя в церковь, очень многие люди думают, что они теперь должны выглядеть православно, прежде всего.
Это как?
Вот что перемена жизни означает, что они должны свою индивидуальность оставить и выглядеть по-христиански. Но это, в принципе, это лежит где-то глубоко в корнях падшей природы человека. Мы понимаем, что нам надо быть другими, но мы не можем быть, мы хотим хотя бы выглядеть. Угу. Мы боимся, что нас не полюбят. Корень греха – это утрата любви. Разрыв Бога и человека, и человека с человеком. Это утрата любви. Мы хотим любви, мы не видим любви по отношению к себе, сами не умеем любить. И мы боимся, что если мы будем плохими, нас не полюбят. Поэтому мы хотим быть хорошими.
Или хотя бы
быть казаться. Мы не можем, хотя бы казаться, да. Хорошо себя вести. Вот, ну, это, конечно, очень... Это большой разговор, этому надо не одну передачу посвятить. И вот когда человек приходит в церковь...
Кстати, давайте посвятим.
Да. Человек увидел вот этот свет Христов, увидел возможность перемены для себя. Он понял, что та жизнь, которую он жил раньше, и те ценности, которые были раньше, их придется поставить под сомнение, они губительны. То есть человек от греховной жизни обратился к Богу. Да, вот он пришел в церковь, он понимает, что здесь истина, здесь чистота. И как теперь быть дальше? Надо, конечно, прежде всего надо адаптироваться. Многие даже не думают про это. Вот все постятся, и ты постись, все читают акафисты, ты читай, все ходят на исповедь, на причастие, ты должен это делать. Ну, а как иначе? Все носят крест, ты должен носить крест. Все женщины надевают в храме платок, ты должна надевать платок. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. И если чрезмерно этим увлечься, то человек вот старается быть христианином. Выглядеть как христианин, вести себя по-христиански. Он выбрасывает из дома телевизор, ставит там полку с иконами. Он меняет свой лексикон на «простите, благословите». Он быстро научается какой-то системе отношений, которая есть на приходе. Там вот к этому батюшку такой, этот такой. Вот к этому надо идти на благословение, этого надо обходить стороной. Вот мое место возле иконы, вот я ухаживаю за этим подсвечником. И, с одной стороны, это очень удобно. Человек находит свою нишу. Человек чувствует, что вокруг него какие-то плечи, вокруг него тепло. Помните, как Василий Васильевич Розанов сказал, как он хвалил церковь за что? Вот говорят, он в одно время ее хвалил, в другое время ругал.
Да.
Интересно, за что ругал и за что хвалил? Вот одна из его знаменитых хвалебных фраз, которые люди, ну, по недомыслию, иногда даже в православных учебниках приводят. «Как хорошо в храме, пришли люди, надышали тепла, и здесь тепло». Храм вообще Божий. Нет, человеческое тепло необходимо. Но если только на нем зациклиться, ну, не обязательно в церкви, можно в любом другом месте найти.
Да.
Вот. И вот когда люди хотят вот так адаптироваться, выглядеть, вот это вот очень тяжело. Поэтому, конечно, вот когда люди приходят в церковь, надо, конечно, им всегда надо им объяснять, что важно, что не важно. Но не потому важно, что вы обязательно должны это исполнять, а потому важно, что тот-то или тот-то предмет имеет вот такое значение, и применяя его к себе, применяя к себе исповедь, применяя к себе молитву, применяя к себе там пост, вы получите вот то-то и то-то. Он для этого. Для Бога тут ничего не надо. Богу от нас ничего не надо. Мы нужны сами, мы ему нужны сами по себе. Церковь, колокола и купола, и все это, чтобы привлечь нас сюда. Мы ему нужны. А все, что мы делаем в церкви, это мы делаем для себя, для каких-то целей. Не потому, что Богу угодить, мы постимся, а потому, что пост принесет нам то-то и то-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, отец Сергей Круглов, священник, поэт, сегодня у нас в гостях, вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Что касается структуры поста, вернемся к этой теме.
Человеку можно объяснить так. Первая неделя поста, почему она такая строгая, и почему хорошо бы все-таки именно вот в первую неделю, прежде всего, и походить на службы, и обратить внимание на постный свой стол, на постное меню, на то, что мы, то, о чем мы говорили.
Да, к колбасе возвращаемся.
Да, от колбасы мы уходим, от нее не возвращаемся в первую неделю поста. Вот, и обратите сугубое внимание на молитву, и именно в это время... Если нет другого времени какого-то, то есть обратить сугубое внимание там на исповедь и на все. То есть почему первая неделя поста важна? Не говори человеку, что ты должен обязательно ее соблюдать. Но почему она важна для тебя? Потому что это период адаптации. Церковь, ведь все-таки церкви 2000 с лишним лет. Думаешь, у нее... Не зря ведь все-таки люди 2000 лет все это делали, и это опыт очень важный. Присмотреться, для чего он нужен. Это неделя адаптации. Человеку, который вошел в эту неделю, ему потом будет легче вот пройти весь Великий пост, чем если человек будет просто от ветра главы своей, я по-своему как-то действовать. Ну, я первую неделю не буду поститься, а вот на третьей там начну.
А третья неделя, кстати, да, это что за неделя?
Да, это вот крестопоклонная как раз.
Это тоже строгая неделя.
Да, строгая неделя, но это строгая неделя воспоминаний о кресте, о... Воспоминания о кресте, они всегда сопряжены для нас с какой-то строгостью, с воспоминанием о том, что крест – это вещь, которая требует от нас еще и какого-то подвига, и мир полон скорбей, и они тоже могут быть крестом. Воспоминание о кресте Христовом, как и среда и пятница в течение всей, в течение всего года, на каждой неделе. Именно поэтому вот неделя крестопоклона тоже считается, всегда считалась, по крайней мере, в уставе и в народе, в православном, такой более строгой неделей, чем все остальные. Вот. Ну, естественно, Страстная Седмица – это само собой. Это... Она не то что строгая, она насыщенная до предела. Насыщенная Евангелием, насыщенная переживанием страстей Христовых, приближение воскресения.
Насыщенная в каком смысле? Я знаю, что, например, в западной христианской традиции специальные даже такие, ну, прошу прощения за такое слово, просто чтобы обозначить аналогию, представления устраиваются, разыгрываются как бы страсти Господни, когда по определенным этапам люди проходят, кто-то исполняет, соответственно, кто-то несет крест, да, кто-то исполняет роль плакальщиц и так далее, и так далее. У нас всего этого нет. Да, то есть нельзя сказать, что мы как-то вот каким-то сугубым образом подчеркиваем свою принадлежность к этим событиям. Вы говорите о насыщенности событиями и о переживании. Почему?
Да, постановки Страстной Седмицы, это да. Знаменитая книга, да, Фомы Кемпийского «Имитация Христа». Можно перевести как подражание Христу, можно перевести как имитация Христа.
Ну, да, мы сейчас вот оставим в стороне, да, да, потому что да, это не наша традиция.
Вот, мне дело даже не в том, что не наша, а просто она, в принципе, нам и не нужна. То есть, есть очень важные вещи, которые нужно не имитировать или как-то проигрывать, их нужно прожить. Где мое место вот в этих страданиях Христовых? Почему так много читается Евангелие о страстях Христовых? Почему мы чаще думаем даже, может быть, не столько о самом Христе и о том, что делает он, сколько о том же Петре, который трижды отрекся. А я кто? Иуда пошел, деньги, покаяние Иуды. Ведь он раскаялся, он выбросил эти деньги потом и все. И чем кончилось его? Оказывается, не всякое покаяние еще ведет к радости воскресения. Покаявшись, можно погибнуть. Вот об этом мы думаем. Мы пытаемся себя найти во всем этом. Потому что это та история, которая происходит с нами постоянно.
Всякий раз понимаешь, что нет никаких универсальных рецептов.
Конечно.
Туда не ходи, сюда ходи, и будет тебе вечная жизнь.
Конечно.
И горы шоколада.
Конечно. И вот все богослужение Страстной Седмицы и все, так сказать, расписание, вплоть до Великой Субботы и до самой Пасхи, оно тоже вот предназначено для того, чтобы помочь человеку удержаться вот в русле вот этого переживания.
Отец Сергий, уже остается не так много времени у нас с вами до конца программы, и хотелось бы обсудить еще одну тему. Она немного в сторону, может быть, уведет за какой-то такой великопостного настроя. Это поэзия, литература, стихи о посте. Вы можете вспомнить каких-то, может быть, поэтов русских, которые, на ваш взгляд, лучше всего выразили великопостное настроение? Ну, сразу на память Александр Сергеевич приходит.
А ну, это да, дорогой. Это, конечно, с его знаменитым переложением.
Да. «Отцы пустынники, жены непорочные». Да,
молитвы Ефрема Сирина. Я думаю, что вот ощущение вот этой покаянной весны, даже не столько богослужебное, богослужебный смысл поста, сколько переживание русского православного, так сказать, человека, души православной, которая совершается из века в век, вот этой трепетной жизни, которую человек ощущает в этой покаянной весне, я думаю, что, конечно, нельзя не вспомнить Пастернака, его знаменитый цикл романов, стихов.
Из да, романа, да.
Из романа, да. Это само собой. Я думаю, есть какие-то стихи Бунина, есть какие-то вообще вот стихи поэтов, которые жили на грани веков. Можно вспомнить какие-то стихи Блока. То есть, вот прежде всего, конечно, русских поэтов, потому что ну, у зарубежных поэтов переживание Великого Поста не так часто встречается, скажем так.
Отец Сергей, вы упомянули сейчас имя Ефрем Сирин. Это еще одно, наверное, знаковое такое имя для всех дней Великого Поста. Расскажите, что за молитву написал этот человек, и почему ее с такой настойчивостью изо дня в день в храме повторяют? Еще и повторяют определенным образом. Это же сопряжено с поклонами, это сопряжено с каким-то таким, ну, то есть физической активностью такой определенной, да? Что это такое, и зачем все это нужно?
Ну, то, что молитва сопряжена с поклонами, по-моему, это замечательно. Это то, о чем мы говорили, это взаимодействие тела и души, то есть они совершают какое-то единое действие. душою человек сознанием своим молится, произносит слова, осознает их смысл, а тело подтверждает это действие, способствует ему какими-то своими энергиями, своими движениями. Это очень хорошо. Конечно, молитва, строго говоря, это не произведение искусства, это разговор человека с Богом. Сказать ему что-то, пожаловаться на что-то, попросить чего-то, поблагодарить, услышать ответ – это понятно. Но те образцы молитв, которые оставил нам сам Господь, во-первых, молитва Отче наш, молитвы святых, они замечательны не потому, что это какие-то универсальные формулы, но потому, что они предлагают нам образец молитвы. Мы можем, конечно, молиться сами, своими словами, но вот эти молитвы нам поддержка. Образец. Точно так же, как невозможно стать поэтом, и невозможно там, писать свои стихи, если ты не читал своих предшественников, поэтов каких-то. Невозможно научиться живописи, если ты не видел картин великих мастеров и не изучал их. Это преемственность. И молитва Ефрема Сирина вот как раз из тех молитв замечательных, в которых сосредоточен и ясно выражен, не замутнен какой-то очень важный смысл. В данном случае смысл того, что происходит в покаянном движении души человека во время Великого Поста.
Вы можете ее прочитать?
Да, Господи, владыка живота моего. Человек, да, прежде всего, исповедует, что ты господин и владыка моего живота. То есть в твоих руках моя жизнь. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьме. Дух праздности. То есть пустопорожнего пребывания на земле. Праздность – это не просто лень, что вот там я ленюсь, лежу на диване с газеткой. Это извращение, нарушение того посыла Божьего, который прозвучал еще в самом начале книги «Бытия». Это посыл к творчеству. Угу. То есть это очень важная вещь. Дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие. Уныние – это, конечно, это не просто грех, как мы привыкли говорить и каяться на исповеди. Это очень глубокое поражение всего человеческого существа, что ну, очень условно и примитивно его можно сравнить с тяжелыми состояниями даже клинической депрессии. Совершенно утрата смысла жизни. Зачем? Какой смысл? Любоначалие, власть над другими. То есть тот грех, который совершил первый ангел, падший, восставший против Бога. Я буду вместо Бога, я буду властвовать над всем. Это у нас сплошь и рядом в жизни. Уныние, любоначалие, празднословие. Порча слова, празднословие, употребление слова во зло – это тоже один из основных видов порчи нашей жизни. Вот дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие не дашь мне, дух же целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви, даруй мне рабу твоему. Слово целомудрие, целостная мудрость, это совокупность цельности всего человеческого существа. Вот умение собираться воедино ради какого-то дела, не только ради молитвы. Это есть целомудрие, умение быть мудрым и целостным, смиренно мудрее. Такая особая трезвость, когда человек приобретает такую мудрость, когда он... Ну, мы знаем, что подростки, они бывают очень несмиренно мудры, они бывают максималисты, они бывают запальчивы, а человек, который достиг какого-то возраста, он уже гораздо спокойнее относится ко многим проявлениям жизни, потому что понимает, что все пройдет, что человек способен измениться. Целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви. Ну, про любовь, я думаю, тут что особо говорить. Про любовь все понятно. А вот терпение – это очень интересная вещь, потому что это, ну, пожалуй, наверное, единственная из наших человеческих добродетелей, которые мы в какой-то мере можем управлять. Mm-hmm. Но все остальное, кроме как с помощью Божией, ну, то же самое смирение. Где его взять? А вот терпение, даже простое терпение, оно есть у нас у всех. Угу. И вот это терпение мы можем в духовной сфере применить.
На это у нас есть весь Великий Пост, чтобы постараться его в себе откопать
и это такое актуализировать. Мощное, это такое мощное оружие, кстати сказать. Да? Вот как раз дух бесовский, который очень часто действует против человека, и в очень многих ситуациях по-разному его испытывает, искушает, там, пытается ему причинить какое-то зло. В очень многих случаях простое наше терпение, если просто им вооружиться, оно приносит удивительные плоды.
Итак, у нас совсем уже критически не остается времени, но мы хотели бы
совершить три земных поклона даже.
Да, и дочитать его до конца, кстати.
Да. Дуже целомудрия, смиренномудрия, терпение, любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть моя, прежде всего, прегрешение, потому что если там у кого-то болит, то это, ну, а вот болит у меня, вот это вылечи. И не осуждайте брата моего, яко благословенный сего веки веков. Аминь.
Аминь. Итак, напоминаю, что у нас отец Сергий Круглов, священник, поэт, и вот как раз поэтическая стезя, отец Сергий, давайте закончим нашу программу стихотворением. вам слово.
«Прости, что сердце не хранил я целым, что все проспал, что жизнь считал я сном. Прости добро, которого не сделал, прости мне грех, который мнил добром. Прости, что не тебе я в жизни верил, но той мечте, какой на свете нет. Прости, что я в молитве лицемерил и за тебя додумывал ответ. А не простишь, приму и смерть в огне я, но только вот сейчас не уходи». Дитя торгуется и в пол глядит, не смея глаза поднять на свет, что впереди.
Спасибо большое. Напоминаю, что отец Сергей Круглов был сегодня у нас в гостях. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».